в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с пушным зверем, которому принадлежит мировой рекорд среди четвероногих животных по плаванию. И вы узнаете, какую важную роль в жизни этого зверя играют его длинные усы.
А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу?
Добрый день, проворный зверь пушной. Ты не мог бы побеседовать со мной?
Побеседовать? Когда? Зачем? О чем?
Прямо сейчас. Ты расскажи мне о житье своем.
Ну что ж, хорошо.
Скажи, пожалуйста, зверь, вначале, как тебя назвали?
Меня зовут Выдра.
Ах ты, Выдра?
Да, Выдра.
Выдра, скажи, пожалуйста, что ты умеешь делать?
Я умею в воду очень тихо нырять.
Ты умеешь очень тихо нырять?
Да, тихо-тихо. Хоп, и поплыла.
Молодец.
А плавать я умею очень быстро.
Ты быстро плаваешь?
Конечно. Если хочешь знать, я плаваю быстрее всех остальных четвероногих животных.
Правда? Вот так выдра. Выдра-чемпионка. Не могла бы ты вкратце рассказать мне и нашим радиослушателям, как ты выглядишь?
Как выгляжу? Одета я в шубу с красивым и прочным мехом. Сверху мех мой темно-бурый, снизу серебристый.
В длину туловище твое почти метр?
Верно. И еще хвост длиной полметра.
Хорошо. На вид ты, выдра-зверь, симпатичный. Значит, ты любишь плавать?
Да. Недаром мы, выдры, живем всегда в реках или в озерах.
Ты, как видно, к жизни в воде хорошо приспособлена. Лапы у тебя особые.
Да. Со специальными перепонками между пальцами. Вот. Такими лапами мне грести удобнее. Они как маленькие весла.
Недаром ты стала чемпионкой по плаванию среди четвероногих.
Благодарение Создателю, что он снабдил меня такими лапами и очень сильными мышцами ног. А иначе из меня быстрой пловчихи не получилось бы.
Понятно.
Да. Кроме того, обтекаемая форма туловища и гладкий мех мне быстро плавать помогают.
Я видела, как проворно ты в воде двигаешься. Заворачивать можешь быстро и ловко.
Да. Чтобы мне было удобнее поворачивать, Творец дал мне очень хороший руль.
Руль? Что ты имеешь в виду?
Мой хвост.
А, понятно. Хвост тебе рулем служит?
Ну да. Я могу повернуть свой хвост направо, налево, вверх, вниз. И в зависимости от этого направление моего движения меняется.
Отлично.
А когда я ныряю, специальные клапаны запирают мой нос и уши, чтобы в них вода не попадала.
Разумно устроено.
Да. В воде я себя как в родной стихии чувствую. Плаваю быстро. А вот на суше я медлительная.
Наверное, потому что у тебя ножки коротенькие.
Верно. Да, одних животных Творец приспособил для жизни на суше, а других в воде.
Я вижу, у тебя, выдра, длинные усы есть, как у кошки, и даже еще длиннее.
Да, а как же, усы ведь мои мне очень нужны. Усы мои очень и очень важны.
Зачем?
Как зачем? Для охоты.
Ты с помощью своих усов охотишься?
Конечно.
Интересно. Выдра, расскажи, пожалуйста, как усы твои тебе охотиться помогают?
Хорошо. Видишь ли, у меня щеки чувствительные.
Щеки чувствительные?
Да. Усы мои прикреплены к нервным окончаниям в моих щеках расположенным.
Ага, вот оно что.
Да, вот поэтому-то и усы мои чуткие очень. Я ими осязаю гораздо лучше, чем вы, люди, кончиками пальцев.
Понятно. Ну и как ты с помощью усов охотишься?
А вот как. Вода в реке, как ты знаешь, часто мутная бывает.
Верно.
И я, нырнув, в мутной воде ничего не вижу.
Так, ну и что?
Ну и вот, а рыба, когда плывет, всегда воду немного колеблет.
А, вот в чем дело. Ты, выдра, наверное, своими усами эти колебания чувствуешь?
Правильно, догадалась. Мои чуткие усы эти слабые колебания улавливают.
И ты плывешь туда, откуда эти колебания исходят?
Верно. Причем, воспринимая эти колебания, я могу даже размер рыбы определить.
Да что ты?
Да, в зависимости от того, как рыба воду колеблет, я могу догадаться, какого она размера. Мои усы улавливают колебания воды и посылают особые сигналы в мой мозг.
И тогда ты знаешь, что впереди проплывает рыба, и притом знаешь, какого она примерно размера.
Точно. Так я и обнаруживаю рыбу в мутной воде.
Здорово. Ну а если рыба в мутной воде не плывет, а у дна затаилась и отдыхает, ты ее уже обнаружить не можешь с помощью своих усов?
Почему? Могу и такую рыбу обнаружить.
Как? Она же воду не колеблет.
А она производит электричество.
Электричество? Ах да, все живые существа производят электричество. Биотоки.
Верно, биотоки. И мои усы чувствительны к этому электричеству.
Правда?
Да. Так что, когда я близко подплываю к рыбе, в мутной воде затаившейся, я ее замечаю, именно потому, что она электрическое поле создает.
Потрясающе!
Да, так вот я и ловлю рыбку в мутной воде.
Теперь я понимаю, выдра, как твои усы тебе в подводной охоте помогают.
Да, усы мне очень помогают. А без усов среди мутной воды и не туды, и не сюды.
Действительно, не зря тебя Создатель такими чуткими усами снабдил.
Что верно, то верно. Усы мои мне и раков помогают ловить.
Ты, выдра, и раков ловишь?
Да, ведь раки — моя любимая еда.
Интересно.
Раки, они прячутся в иле и под камнями на дне реки.
И как ты их ловишь?
Я ныряю и своими лапами на дне ил раскапываю, а усами чуткими стараюсь электрическое поле почувствовать, которое рак создает и тем себя выдает.
Разумно действуешь. Скажи, выдра, а сколько времени ты можешь под водой пробыть?
Минуты 4.
И ты, когда ныряешь, не боишься утонуть? Не боишься, что тебе воздуха не хватит, и ты на поверхность не выберешься?
Зимой бывает труднее плавать, подо льдом.
Ты можешь не успеть вернуться к той полынье, в которую нырнула?
Да, и в этом случае я стараюсь найти место, где лед вздулся немного, и пузырьки воздуха скопились между льдом и водой.
И ты этим воздухом можешь дышать?
Конечно. Ведь мой нос так устроен, что ноздри на самом кончике его расположены.
Так что ты можешь свои ноздри высунуть в это узенькое пространство между льдом и водой?
Верно. благодарение Богу, что он мои ноздри на самом кончике носа поместил.
Скажи, выдра, а как ты из-под льда выбираешься, когда потеряешь отверстие, в которое нырнула?
А я тогда под самый лед подплываю и теплый воздух выдыхаю.
И что получается?
Лед тает. Снизу во льду образуется такая маленькая выемка.
Ну и что?
И туда пузырьки воздуха собираются.
И ты этим воздухом дышишь?
Да, я продолжаю дышать, и выемка во льду от теплого дыхания все увеличивается, воздуха все больше там скапливается, а лед все больше тает.
Пока не образуется во льду отверстие.
Верно. И через это отверстие я и вылезаю.
Молодец! Здорово!
Так действовать меня мой творец научил.
Это верно.
Выбираюсь я на лед, а потом залезаю на крутой бережок и съезжаю с него на животе, как на санках.
Так ты по снегу с горок любишь кататься, как дети?
Да, очень люблю. Один раз скачусь, потом снова на горку залезаю и снова мчусь вниз. А летом мы, выдры, с глинистых крутых склонов в воду скатываемся.
Интересно.
Да, мы звери веселые, с горок кататься и играть любим.
Играть?
Да, в воде, например, друг за другом носимся, в догонялки играем. А иногда я пускаюсь вдогонку за радужной форелью. Поймаю эту проворную рыбку, поиграю немного с ней и отпущу.
Чтобы форель поймать, нужно плавать уметь быстро.
Это уж точно. А ты знаешь, что нам, выдрам, приходится учить своих детей плаванью?
Вы учите своих деток плавать?
Да. Мы сажаем своих детей себе на спину и плывем. А потом постепенно из-под них выскальзываем и оставляем их одних на плаву. Пусть барахтаются, сами лапками грести приучаются.
А если они, еще не умея плавать, тонуть начнут?
А мы, взрослые выдры, тут как тут. Снизу к деткам подплываем и тонуть не позволяем.
Мудро себя ведете.
Этому нас тоже наш Создатель научил.
Да, узнавая больше о жизни животных, все больше восхищаешься мудростью Творца. Недаром в Библии сказано о нем: невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Наука и религия. Противоречат ли они друг другу? В современном мире этот вопрос неоднократно поднимался на страницах различных изданий, в радио и телевизионных передачах. Сегодня мы решили затронуть его и в нашей программе. Под словом «наука» мы будем понимать точные естественные науки, изучающие Вселенную, а под словом «религия» — религию, основанную на Библии. Итак, тема нашей беседы — противоречит ли наука религии?
Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос так. Правда, имеется в виду научная истина, и вера — две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя. Никогда в распрю между собою прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования их во вражде обвинит. Так писал Ломоносов в своей статье «О согласии естествознания с религией». Знаменитый русский ученый отрицал противоречия науки и библейской религии. По словам Ломоносова, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первое — видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его созданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. Сам Ломоносов был глубоко верующим человеком, так же, как и многие другие выдающиеся ученые, имена которых можно встретить на страницах школьных учебников всех стран. К числу верующих ученых, внесших значительный вклад в науку, относятся, например, знаменитые астрономы Коперник, Кеплер, Галилей, выдающиеся математики Декарт, Гаусс, Лобачевский, основатель современной алгебры Виет, физик Торричелли, открывший атмосферное давление, создатель гидростатики Паскаль, знаменитый физик Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, известные ученые, сделавшие открытия в области электричества и электромагнетизма Гальвани, Кулон, Вольт, Ампер. К числу верующих ученых относятся также выдающиеся химики Лавуазье и Менделеев, исследователь света Френель, изобретатель гироскопа Фуко, выдающиеся физики Фарадей, Майер, Беккерель, Резерфорд и Макс Планк. Верующими были основатель бактериологии Пастер, знаменитый физиолог Павлов, выдающийся биолог Мендель, открывший законы наследственности, также знаменитый ученый Рентген, обнаруживший рентгеновские лучи, изобретатель радио Попов, изобретатель фонографа и электрической лампочки Эдисон. Этот список можно было бы продолжить. Если религия действительно противоречит науке, как утверждают атеисты, каким образом упомянутые нами создатели науки могли производить свои научные исследования, сохраняя веру в Бога? Оказывается, на самом деле религиозные убеждения не препятствовали этим ученым заниматься наукой. Наоборот, именно вера в осмысленность мироздания, то, что Вселенная создана по проекту разумного Творца, побуждало ученых искать во Вселенной разумный порядок. Вера в единого Создателя помогала им рассматривать материальный мир как единое целое, в котором все явления взаимосвязаны. Вера в высшего законодателя приводила к поискам и открытиям законов природы. Известный физик Маркони, живший в 20 веке, сказал: «Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни». Многие выдающиеся ученые заявляли, что их научная деятельность способствовала укреплению их веры в Бога. Изучая дела творения, мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем его божественные свойства, писал знаменитый физик Ампер. Живший в 20 веке известный французский геолог Термье утверждал: «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога». Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о неподвижном, беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу. И в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие. Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, заявил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Таковы высказывания ученых, утверждающих, что занятия наукой не только не разрушили, но наоборот укрепили их веру в Бога или даже привели к вере.
Почему же атеисты утверждают, что наука противоречит религии? Потому что они считают, что вера в Бога основана лишь на невежестве людей, на их неспособности объяснить явления природы. В древности, говорят атеисты, люди не могли, например, объяснить, почему гремит гром и сверкает молния. Они ничего не знали об электричестве, и поэтому они верили, что гром и молния — это нечто сверхъестественное, исходящее от Бога. Но когда люди открыли законы электричества и объяснили, почему гремит гром, они поняли, что им больше не нужно бояться Бога. Однако эти рассуждения атеистов довольно наивны. Неужели они думают, что такие выдающиеся ученые, такие блестящие умы человечества, как, например, Ньютон и Менделеев, Павлов и Резерфорд, верили в Бога-творца лишь по причине своего невежества, только из-за того, что они не могли объяснить каких-то явлений природы? Нет, конечно. Наоборот, чем больше верующие ученые узнавали о строении Вселенной, чем больше они открывали тайн природы, тем больше понимали, насколько сложно устроен материальный мир, и тем больше преклонялись перед разумом его Создателя. И даже если наука в будущем окажется способной понять и объяснить все в материальном мире, вопросы происхождения этого мира останутся вопросами, относящимися к религии и философии. Ведь ответы на эти вопросы зависят от вашей веры. Французский ученый Гурса утверждает: «Каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы».
Следует также отметить, что наука имеет в человеческой жизни важное, но все же ограниченное значение. Ведь наука не имеет непосредственного отношения к морали. И человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью для блага людей, одинаково принадлежат науке. В нашем взгляде на жизнь всегда присутствует нечто, лежащее за пределами науки. И человек никогда не может руководствоваться в своих поступках лишь тем, что принесло ему изучение материальной вселенной. Высшие категории смысла и ценности добра и зла — это область религии и морали. Библейская религия дает человеку знание о том, для чего он живет и как он должен жить. Наука не отвечает на эти вопросы. Она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. В заключение нашей беседы о взаимоотношениях науки и религии мы хотим привести высказывание физика Макса Планка, одного из самых выдающихся ученых 20-го столетия. Вот что он писал: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».
В мире природы.
В сегодняшней передаче всем известный рак расскажет малоизвестные подробности о своей жизни.
А потом мы расскажем о том, как ученые проверяли умственные способности животных и что при этом выяснилось.
А вот и рак. Здравствуй, рак. Расскажи, живешь ты как?
Обитаю я на дне. Живется там неплохо мне.
Thank you. сейчас со мной побеседовать, рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
Ну что ж, хорошо.
Скажи, пожалуйста, все вы, раки, такую коричневую окраску имеете, как у тебя?
Да, большинство раков коричневые, но бывают и синеватые, и зеленоватые, и даже золотистые раки.
Интересно. Скажи, рак, а где ты живешь?
Сказать тебе, где раки зимуют?
Да, вы и летом, и зимой в одном и том же жилище прячетесь?
Верно. Круглый год в норках своих обитаем.
В норках?
Да. Норки наши под водой находятся, в береговом обрыве или на дне вырыты.
На дне реки?
На дне реки, или пруда, или ручья. Там раки обычно живут.
А ты сам где живешь?
А мы сами с усами на дне ручья живем, под скалой, меж камнями.
Ишь ты, где спрятался. Рак, скажи, пожалуйста, а зачем тебе нужны твои усы? Как ты их используешь?
Усы мне, раку, очень нужны. Недаром у меня их 6.
6 усов?
Ну да. Вот видишь, у меня 4 маленьких усика и 2 больших.
Расскажи, пожалуйста, сначала о 2 больших.
Большие усы мои длиной 5 сантиметров каждой. А служат они мне, как вам, людям, пальцы.
Ты разве можешь ими что-нибудь схватить?
Нет, хватаю я моими клешнями, а щупаю усами.
Ах, вот почему ты их с человеческими пальцами сравнил. Ты своими усами можешь щупать, осязать.
Правильно. Сижу я в темноте под скалой и своими 2 длинными усами шевелю, щупаю. Узнаю с помощью их, что вокруг делается.
Значит, они тебе как бы видеть в темноте помогают?
Конечно. Для этого мой создатель меня ими и снабдил.
А зачем тебе 4 более коротких усика?
А это мои секретные детекторы. Устройства для обнаружения проплывающих мимо меня объектов.
Да что ты говоришь?
Да.
Как же они их обнаруживают?
Они улавливают колебания воды. Например, подводные волны, вызываемые проплывающими мимо меня рыбами.
Понятно.
И я могу узнать, какой величины рыба мимо меня плывет, в зависимости от величины вызываемых ей волн.
Ах, вот как! Здорово!
Да, мне, раку, очень важно понять, какого размера рыбка мимо меня проплывает.
Зачем?
А чтобы знать, когда атаковать, а когда носа не казать.
Ты, рак, рыбу ловишь?
Да, ловлю. Мелкой рыбкой питаюсь, а на большую рыбу нападать не собираюсь.
Теперь понятно, почему тебе важно размер проплывающей мимо тебя рыбы определить.
Да, очень важно. Чтобы случайно не напасть в темноте на 1,5-килограммового окуня. Иначе это будет моя последняя рыбалка.
Ясно. Значит, твои 4 коротких усика способны улавливать колебания воды.
И звуки под водой.
Ах, они подводные звуки улавливают? Тебе уши заменяют?
Да. Но самое интересное, что мои усики также могут определять вкус различных веществ, растворенных в окружающей меня воде.
Действительно интересно. Значит, они тебе и вкусовыми рецепторами служат?
А как же? Конечно, в воде растворены миллионы различных веществ. И я могу определить большинство из них.
Ты можешь различать их вкус?
Да. И когда маленькая рыбешка проплывает мимо, я могу узнать об этом, даже не вылезая из-под моей скалы.
Как это?
А я ее по вкусу узнаю. Ведь каждая рыбка постоянно выделяет в воду свое особое вещество. То же самое можно сказать и о червячках, и о личинках насекомых, живущих в воде.
Ах, вот оно что! Значит, ты, рак, различаешь вкус веществ, выделяемых в воду ее обитателями, так же, как собака отличает запахи, выделяемые существами, живущими на суше.
Совершенно верно. Такие чуткие усики дал мне Творец.
Видимо, тебе даже не приходится рисковать. Тебе даже не нужно вылезать из-под твоей скалы, чтобы подстеречь добычу.
Не нужно. Я своими усиками чувствую вкус веществ, выделяемых проплывающим мимо живыми существами.
И когда ты чувствуешь, что подходящее по вкусу существо приблизилось к тебе?
Я выскакиваю из-под скалы и хватаю добычу.
Ишь ты! Своими клешнями хватаешь?
Да, я ими как щипцами пользуюсь. Притом клешни мои по краям специальные зазубрины имеют.
Поэтому-то, что схватишь, уже не выскользнет?
Это точно.
Рак, скажи, а правда, что ты всегда пятишься назад?
Ничего подобного. Это сказки про меня сочиняют. Это я только, когда кого-нибудь испугаюсь, тогда задом пячусь. А так я всегда в воде и хожу, и плаваю головой вперед.
Вот оно что. Понятно. Скажи, рак, а сколько у тебя ножек, на которых ты ходишь?
У меня 8 ножек для ходьбы и для плавания.
И для плавания?
Да, вот они, мои плавательные ножки у меня на брюшке. Они как тоненькие весла. Когда назад ими гребу, я вперед плыву. А когда гребу ими вперед, плыву задом наперед.
Ясно.
И хвост мой тоже мне плавать помогает. Он мне служит, как лодке мотор. Бью я хвостом по воде вверх и вниз, и сам вперед двигаюсь.
Отлично. Рак, а как ты дышишь в воде?
А у меня жабры есть.
Жабры? Как у рыбы?
Да. И если хочешь знать, у меня есть 3 пары челюстей.
3 пары челюстей? Так много?
Да, первая пара челюстей самая большая. Этими челюстями я мою пищу жую.
А другие 2 пары челюстей зачем?
2 другие пары челюстей поменьше. Они действуют как своего рода насосы.
Как насосы?
Да, они воду в мои жабры накачивают.
Ах, вот в чем дело.
Дело в этом. У меня у рака есть 40 крошечных жабр. И мои специальные челюсти накачивают воду в жабры.
А жабры забирают из воды кислород?
Верно. И кислород поглощается моей кровью. Благодаря этому я и могу существовать.
Хорошо. А теперь, рак, расскажи, пожалуйста, о своих детках, маленьких рачатах.
О детках? Раз в году моя жена рождает 100 детей.
Ого! 100 детей? Большое семейство.
Да, детки наши рождаются из яиц, приклеенных к животу мамы.
Интересно, как выглядят ваши новорожденные?
дети наши выглядят так же, как и взрослые раки, но только они очень маленькие и прозрачные.
Ваши детки прозрачные?
Конечно. Так их труднее обнаружить в воде.
Здорово. Рак, а вот еще вопрос. Я вижу, ты одет в панцирь, который как раз подходит тебе по размеру.
Да, ну и что?
Скажи, а когда маленькие рачки растут, их панцири тоже вырастают?
Детки наши вырастают, свои панцири меняют.
Меняют?
Да, за то время, пока новорожденный рачок вырастает во взрослого рака, он 4 раза меняет свой панцирь.
Интересно, как это происходит?
Рачки едят довольно много и растут. И тогда их панцирь с треском лопается и отпадает. А вместо него вырастает новый.
Так просто?
Нет, это не совсем просто.
Почему?
Все должно быть точно рассчитано, иначе рак может погибнуть в тот момент, когда он теряет панцирь.
Да что ты?
Да, прежде чем старый панцирь отпадет, соль и кальция должны перейти в организм молодого рачка.
Зачем?
Эти соли кальция нужны для образования нового панциря.
Ах, вот оно что!
Да, это очень важно. Иначе нового панциря не получится.
Ясно.
Благодарение Создателю он сделал так, что когда наступает момент сбрасывать панцирь, соли кальция автоматически переходят из старого панциря в кровеносную систему рака.
Отлично! Все рассчитано. И эти соли кальция затем могут быть использованы для образования нового панциря?
Ну да. После того, как рак сбрасывает старый панцирь, его организму нужно 6 часов на создание нового панциря.
Наверное, на это время ваши дети прячутся куда-нибудь, например, под скалу?
Совершенно верно. Ведь это очень опасный момент для них. Они очень уязвимы, не защищены.
Панцирь служит вам, ракам, хорошей защитой от разных существ, обитающих в воде?
Конечно. Он для нас вроде брони.
Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогой рак, за то, что ты мне сегодня рассказал. Все это очень интересно.
Пожалуйста.
А теперь настал час расставания. Мне пора сказать до свидания.
Ну что ж, до свидания. Всего хорошего.
Всего хорошего, рак.
Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с раком? А вы видели живых раков? Я видел. Раки довольно оригинальные существа. Однако они по-своему очень хорошо приспособлены к жизни. Достаточно вспомнить эти специальные усики, которые служат раку как система обнаружения проплывающих мимо объектов. Сегодня мы слышали о том, как эти усики помогают раку ориентироваться в воде и добывать себе пищу. Но вот вопрос. Сам ли рак сумел так хорошо приспособиться к жизни в воде? Или он уже был создан приспособленным? Как появились у рака необходимые ему чуткие усики? Как получилось, что в тот момент, когда рак сбрасывает панцирь, соли кальция переходят из старого панциря в кровь рака и могут быть использованы для образования нового панциря? Мы знаем, ничто сложное и разумно устроенное не возникает само собой. И эти вопросы приводят нас к одному ответу. Живые существа, обитающие в воде и на суше, свидетельствуют о своем разумном Создателе, Боге, сотворившем природу.
В эфире еженедельная передача «В мире природы».
Дорогие друзья, теперь мы расскажем вам, к каким выводам пришли ученые, проверявшие умственные способности животных и выяснявшие причины их поведения.
В природе все идет своим чередом. Птицы, звери, насекомые устраивают себе жилище, добывают пищу, заботятся о потомстве. Часто действия их очень сложны и рациональны, и выглядят они деловитыми и разумными. Некоторые ученые произвели эксперименты, чтобы выяснить, правда ли животные в своих действиях руководствуются своим разумом, понимают, как рациональнее организовать свою жизнь, или они могут лишь слепо повиноваться заложенным в них инстинктам. С сомкнутой колонной маршируют в поисках корма гусеницы соснового походного шелкопряда. Каждая гусеница идет за предыдущей, касаясь ее своими волосками. Гусеницы выпускают тонкие паутинки, которые служат путеводной нитью для шагающих сзади товарищей. Головная гусеница ведет всю голодную армию к новым пастбищам на вершинах сосен. Знаменитый французский натуралист Жан Фабр приблизил голову передовой гусеницы к хвосту последней в колонне. Она схватилась за путеводную нить и тотчас из полководца превратилась в рядового солдата. Пошла следом за той гусеницей, за которой теперь держалась. Голова и хвост колонны сомкнулись, и гусеницы стали бесцельно кружиться на одном месте, шли по краю большой вазы. Инстинкт оказался бессильным вывести их из этого нелепого положения. Рядом был положен корм, но гусеницы не обратили на него внимания. Прошел час, другой, прошли сутки, а гусеницы все кружились и кружились, как заколдованные. Они кружились целую неделю. Потом колонна распалась. Гусеницы обессилели настолько, что не могли уже двигаться дальше. Многих птиц легко привести в замешательство, если проделать следующее. В их отсутствие перенести гнездо в сторону. Вернувшись к гнезду, птицы ищут его на прежнем месте, совершенно не обращая внимания на свое гнездо, помещенное всего в метре или полутора метрах от прежнего положения. Когда гнездо будет возвращено туда, где оно стояло до эксперимента, они будут продолжать невозмутимо насиживать. А если обратного перемещения гнезда не будет, строят новое. Птицы даже яйца свои знают плохо. Орлы, куры, утки, например, могут насиживать любой предмет по форме, похожей на яйцо. Известно, что живущие в европейских лесах черные дятлы питаются насекомыми, которых они добывают себе из-под коры деревьев. Как разумно, кажется, они действуют. Но вот ученые перевезли некоторое число этих дятлов в леса Южной Америки. Там нет съедобных насекомых, живущих под корой деревьев, но зато они кишмя кишат на поверхности коры. Что же получилось? Наши дятлы по-прежнему продолжали долбить кору, но пищи не находили и гибли с голоду. Они не замечали, что пища ползает у них под самым клювом. Следовательно, ничего разумного в их поведении не было. Они делали все слепо, по привычке. Да что птицы, корова, существо более совершенное, не всегда может отличить свое новорожденное дитя от грубой его подделки. Об этом пишет британский зоолог Фрэнк Лейн. У коровы отняли новорожденного теленка. Она, казалось, сильно тосковала без него. Чтобы ее утешить, в хлев поставили набитое сеном чучело теленка.